Добрый день всем, кто к нам присоединился. Вы смотрите YouTube-канал «Ищем выход». С вами Дмитрий Губин и программа «Особое мнение». И свою особую точку зрения на события в России и за рубежом высказывает правозащитница, мать-основательница, мать-прародительница Руси сидящей, ныне уютно за своим берлинским столом сидящая Ольга Романова. Я напомню, что телеканал «Ищем выход» существует исключительно за счет вашего продвижения. И вы знаете, что нужно для этого делать. Ставить лайки, посылать друзьям ссылки, обсуждать в комментариях то, о чем мы говорим. Ну и кроме того, ваше пожертвование даже в таких скромных суммах, как, я не знаю, между 200 и 500 рублями, может ли кто еще в наше время в русском языке числительные так уверенно склонять, как это только что продемонстрировал я. Эти деньги между суммы, повторяю, между 200 и 500 рублями вполне можно и нужно перевести либо так просто, как просто положить на номер телефона, либо по другим указанным в описании нашего файла способам. Ольга Евгеньевна, прости меня, дорогая, что я сначала о деньгах, а потом о родине, и только потом о тебе. Но у меня есть много вопросов. Есть быстро протухающие темы, свежие, есть долгоиграющие, и вот пока не успел протухнуть, вот посмотри, сегодня очередь на мост в Крым, то есть очередь из автомобилей побила рекорды. 13 километров она составляет. С начала года ничего подобного не было. Правда, не пишет, какое время приходится стоять, но пишет, что туда воду уже подвозят водителям. То, что по жаре, это понятно, как стоять. Скажи, пожалуйста, а чем ты можешь объяснить логику людей, которые едут в Крым, даже зная, что это зона военных действий возможная, и что эти военные действия, о чем Украина не раз говорила, могут обостриться?
Добрый день. И все-таки хочется мне сказать, что можно даже пожертвовать между 500 и 550 рублями.
Тоже, тоже
100,
годится.
например.
Эсгит альзу, как говорят, там, где ты сейчас находишься.
Ну, наш человек, в принципе, неутомим. И русская рулетка – любимая игра, все-таки по-прежнему остается. Крым остается любимым местом отдыха россиян, как говорится, в туристических буклетах. Это необъяснимо, конечно. Необъяснимо с точки зрения здравой логики, поскольку, ну, мало того, что военные действия рядом, рядом просто фронт, мало того, что есть проблемы с водой, но еще есть проблемы с инфекцией, потому что помимо просто нехватки воды, та вода, которая есть, она все-таки имеет отношение к Каховскому водохранилищу, и с нею опасно. Более того, ну, я не очень себе представляю, как люди берут детей и окунают их в Черное море. Мы же понимаем, что все эти потоки и трупы животных, и все, что вымывало из скотомогильников, все это в конце концов пришло в Черное море. Очень опасное предприятие, отдых в Крыму. Я не знаю, может быть, в горах Крыма имеется в виду. Но и то, в общем, мыться-то надо.
Понятно, понял. То есть ты бы никогда бы ни за что бы ни с кем, как пела в свое время, кто там пела? Пела группа «Ночные снайперы».
В любом случае, если я ответственный российский гражданин, который очень сильно поддерживает Путина, Крым, войну, все на свете, я бы не поехала бы в Крым, чтобы не оказывать давление собственным присутствием на и без того хрупкую инфраструктуру. Например, так. А здесь люди показывают, что им вообще пофиг. Им вообще пофиг на себя, на других людей, на инфраструктуру, на воду, на Каховское водохранилище и на очередное предупреждение о возможном взрыве Запорожской АЭС. Пофиг. Люди будут отдыхать в эпицентре ядерного взрыва.
Таким образом, ты подвела к простой идее, что Крым – это есть некая географическая метафора Путина. Обрати внимание, когда Пригожин повел войска на Москву, никакой народной поддержки Путина не было. Было махание рукой, нам пофиг, а еще нужно выйти к пригожинским танкам и сделать селфи на их фоне. Так получается.
Ну, есть, знаешь, все-таки у людей, большинства людей, память как у золотой рыбки. И мы можем все-таки забыть, кто с кем делал селфи, как это все развивалось. Есть же у нас очень хорошая память на запахи. Вот с этим вот по-любому картинка встает в голове, эмоции встают в голове. Даже если мы не помним, при каких обстоятельствах мы услышали этот запах, мы вспомним свои эмоции. От Путина исходил запах страха. И вот этот запах страха, несмотря на то, что сейчас Володин, меня поразила его вчерашняя цитата, просто я вообще люблю володинские цитаты.
Какая
Все-таки,
именно?
ну, конечно, вообще незабываемая великая «Нет Путина, нет России». И все-таки вчерашний тоже неплоха. Мне кажется, можно тоже сделать татушечку, что если бы Путин был в 1917 году, революции бы не было. Прекрасно, прекрасно.
Он не уточнил, по чью сторону баррикад, если Путин был в 2017 году. Окей, принято. К золотой рыбке я попробую еще сегодня вернуться. Но вот вторая новость. Да, кстати уж, если ты начала о запахах, не могу не удержаться. И это не, я не язвлю, я уточняю. Скажи, пожалуйста, а сегодня вот в России по состоянию на 3 июля 2023 года, чем скорее пахнет, дерьмом или керосином?
Сложный, сложный запах, как всегда. Все-таки добавь еще немножко пуазона, поскольку...
Что значит яд по-французски, между прочим, напомню.
Я имела в виду скорее духи, потому что все-таки я наблюдаю подписанные на каналы типа Патриарши, как все-таки по-прежнему продолжает гулять Москва, Питер, Алые паруса, якобы Путин на яхте. И не только Москва и Питер, все-таки большие города-миллионники по-прежнему открывают кафешечки, по-прежнему сидят на open-air, plein-air, все такое, пикники, шашлыки. Все это ничего не отменяет совершенно. И, знаешь, я разговаривала недавно с жителями Нижнего Новгорода, пожилыми, ну, собственно, не по делу, по душе. И было бесполезно спорить, ведь хорошо же живем. Пенсия большая, 20 тысяч рублей, огород свой, картошка растет, а главное ж войны нет.
А, да. Да, Оля, ты, кстати, ты напомнила, что ведь это только в России считают, что алые паруса, бригантина там под алыми парусами, это символ романтики, любви и надежды. Но когда перемещаешься в другую страну, в которой сейчас ты находишься, в Германию, родину Рихарда Вагнера, ты понимаешь, что шхуна с алыми парусами, корабль с алыми парусами, это корабль полный мертвецов, потому что в летучем голландце, Флигентехоленде, Вагнера, как раз корабль мертвецов приплывает, он под алыми парусами. Так что можно с такой точки зрения посмотреть. Ну,
Ну,
извини.
знаешь, мне тоже кажется, что Александр Грин был не дурак. Все-таки Ассоль дождалась Грея под алыми парусами. А с чего ты взял, что это было при жизни?
Да, такая-то, ну, есть такая же трактовка и летучего голландца Вагнера, что на самом деле все умерли, да, не только команда корабля. Оля, к второй новости текущей перехожу, вот свежая. Не знаю, успела ты ее посмотреть или нет. Вот ФСБ задержала, я цитирую, ТАСС, завербованного украинскими спецслужбами россиянина, готовившего покушение на главу Крыма Сергея Аксенова. По данным силовиков, россиянин 88-го года рождения, прошел обучение минно-взрывному делу и диверсионно-подрывной деятельности на территории Украины. Целью был глава Республики Крым. Задержали при попытке взять взрывное устройство из тайника. Если я первый, кто тебе сообщает эту благую весть, должен поставить кавычки. Значит, скажи, пожалуйста, как ты реагируешь в автоматическом режиме на такие новости? Забыть, запомнить, принять к сведению, но наплевать.
Ну, нет, я реагирую профессионально, потому что мне надо запомнить обстоятельства дела, иметь в виду, что я в скором времени узнаю фамилию, и я понимаю, что человек понадобится адвокат, ну и вот это вот все связанное, внесение их в списки каких-то вот цивильных заручников, по всей видимости, и, ну, то есть, вот, да, еще одно место, где надо будет работать.
Но ты не даешь предварительной оценки, насколько хорошо. Оцени тогда по стобальной шкале, с какой степенью вероятности можно доверять, с какой степенью вероятности информация, сообщенная нам, соответствует действительности. Ведь при том, что теракты, от которых украинская сторона открещивается, на территории России, например, происходили. Взорванная Дарья Дугин, это взрыв в петербургском кафе с многочисленными жертвами и так далее, и так далее. Взрыв на Крымском мосту.
Ну, ты знаешь, с одной стороны, да, взрывы происходили. Более того, мы знаем, что на территории России диверсионные группы есть. Они либо в спящем режиме, либо они действуют, поскольку, ну, послушайте, есть люди, которые считают, и я их, надо сказать, тщательно поддерживаю, которые считают, что нужно абсолютно партизанское движение, борьба против гауляйтеров и оккупантов, захвативших нашу страну в лице Путина и его шайки. И я их понимаю как никто. И мне кажется, что вот их деятельность мною, да, всячески одобряемая, поощряемая и так далее, тому подобное. Я вообще,
А,
знаете,
секунду,
я
Оль,
не
секунду.
настоящий либерал. Я сейчас, в общем, за силовые методы. Я понимаю, что Путин просто так не уйдет.
Значит, в спор против тебя вступает Тимоти Снайдер, американский историк, Ель, если я не ошибаюсь. Его книжка знаменитая «Кровавые земли», которая описывает тот кошмар, который вот творился в промежутке между пактом, географическом промежутке между пактом Молотова и Риббентропа, вот эти две границы по этому пакту, западная и восточная, как убивали одни приходящие, другие приходящие. Но вот там Снайдер пишет о партизанской войне, он не дает ответа, но он говорит, он задается вопросом об оправданности партизанской борьбы, если ты знаешь, что в ответ на каждый твой подрыв железной дороги с гарантией будет уничтожено все мирное население немцами, живущее рядом. Он этим вопросом задается. Ты считаешь, что все равно партизанская война в любом случае оправдана?
Ты хочешь сказать, что Путин и ФСБ будут расстреливать деревни и города, в
Я
которых
ничего не хочу. Я
живут
задаю вопрос.
диверсанты?
Я задаю вопрос. Не ответит ли Путин репрессиями? Это вопрос, это не ответ. Это
Да, ну
твое
слушай,
особое мнение.
Путин живет в системе репрессий. Из тех так называемых диверсионных или террористических групп, которые мы наблюдаем, дела, в которых мы входим и ввязываемся, из них 90% этой группы – это фейки. Это фейки полные. Это люди, набранные по совершенно случайному признаку и принципу. Это люди, которые нахватаны ФСБ для отчетности палочной системы и доказывания своей необходимости и нужности. Если из них 10% настоящие, а бывают и настоящие, мы их видим, да, но все-таки бывает, что действительно люди там к чему-то там готовились или были взяты со взрывчаткой, вообще это какие-то серьезные люди. Сроки-то одинаковые, что фейковые, что не фейковые, и набор доказательств, и все остальное, это все одинаковое. И поэтому каждый раз нужно разбираться. Конечно, настоящих буйных мало. Конечно, конечно, по-настоящему нет большого в России партизанского движения. Последнее большое партизанское движение были приморские партизаны 20 лет назад.
Кстати, жутко напоминающее Пригожина. То есть и в том случае, и в том случае главные субъекты дела были, ну, в общем, негодяями и убийцами. Приморские партизаны убивали.
Ну, я с этим не соглашусь совсем.
Нет, почему?
Поскольку
Извини, только кратко можно.
Александр Ковтун, кстати, сказать, вот что называется исторические сближения. Человек, который после двух оправдательных приговоров присяжных, двух, все равно был посажен лет на 23-25, что-то в этом духе. Знаешь, когда есть два оправдательных приговора присяжных, я сильно сомневаюсь, да, что человек действительно виновен, а он был в итоге признан одним из лидеров
Оль,
приморских партизан.
снимаю вопрос, но напомню, что люди
Он
приносили.
погиб ЧВК «Вагнер». Он погиб сейчас ЧВК
Секундочку.
«Вагнер».
Кто такой Пригожин, знают все. В то время, когда и когда приморским партизанам привозили в лес пирожки, воду и так далее, и так далее, люди были убеждены, что это те, которые убивают ментов. Но, несмотря на это, сочувствие было и на стороне Пригожина, и на стороне приморских партизан. Вот что мне кажется объединяющим. Ты не согласна?
Люди, которые идут против системы, да.
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 Окей. Я это хотел уточнить. Тогда дальше о людях, идущих против системы, а точнее системе, идущих против людей. Значит, феерический список, новый список свежих иноагентов в пятницу от Минюста. С одной стороны, Борис Гребенщиков, мы подпрыгиваем. Сайт очень уважаемый, по-моему, и тобой, и мною, paper, бумага, мы тоже подпрыгиваем. Но дальше начинается. Бывший главный раввин Москвы Филипп Гольдшмидт, и вишенкой на торте Андрей Караулов. Андрей Караулов – человек, который вообще недавно снял фильм, который называется «Путин как суперстар», а его книжка, изданная в 2017 году, называется «Геноцид русских на Украине. О чем молчит Запад?» Объясни, пожалуйста, логику.
Значит, руки прочь от раввина Пинхаса Гольдшмидта, поскольку это человек, который, надо сказать, до конца, до самого конца Будучи в Москве и сейчас за границей, я с ним часто встречаюсь, он всегда занимался и занимается поддержкой политзаключенных. И буквально недавно совсем я посылала ему очередной список политзаключенных. Он общается сейчас очень плотно, например, с мамой Владимира Карамурзы. Он пытается сейчас наладить межконфессиональный диалог и с папой Римским, и с католиками, лютеранами, и православной церковью, которая нормальная там за рубежом, или с другими православными одеяниями, именно с целью поддержки политзаключенных, содействия процессу обмена и так далее, и так далее. Пинхас Гольдшмидт, он человек достойнейший. В отличие от Андрея Караулова, который мы с тобой вообще прекрасно знаем. Но это удивительная история. На самом деле, эта
Сейчас,
история...
Оля, можно, прости, одну секунду? Удивительная история будет всегда с вами, если вы поможете каналу «Ищем выход», либо нематериальным образом, просто ваши лайки, ваши комментарии, желательно стоящие больше, чем из 5 слов, ваши ссылки и обсуждения в сетях тех тем, тех проблем, о которых мы сейчас говорим с Ольгой Романовой, либо, да, простая помощь переводом на телефонный счет или в банк, или любым другим QR-коды перед вами. Да, любая сумма между 222 и 555 рублями, верхнего предела тоже не существует, и нижнего, кстати, тоже, начиная от 1 рубля, они нам очень помогают говорить о том, о чем мы говорим. Оль, прошу прощения, что перебил, но...
Можно не париться и перевести 550 рублей 28 копеек. И не склонять
Кстати.
это никак.
Прости, дорогая, уделала, урезала, уязвила. Да,
Андрей Караулов.
прошу прощения, про Краулова.
Личность совершенно демоническая, анекдотическая, легендарная. Ну, по крайней мере, в журналистских кругах, потому что, конечно, более продажной шкуры еще, конечно, поискать. Вот просто поискать и не найти. И человек, который, надо сказать, еще и имел привычку жениться на всех более-менее свободных, высокопоставленных дочках. Это просто, вот
На
какая-то
юных, Оля, на юных там были
на юных
21,
дочках,
22,
да. Главное, чтобы была...
23-летних, а им было за 50.
Да,
Ну,
чтобы была дочь,
Дони в этом
это было
смысле
важно.
какой. Или
Да.
Шрёдер.
Нет, ну слушай, ладно, не будем, как
Тебе
это,
завидно, что тебе Караулов руку
что
сердца
делать
отнимает, что
будем,
субпродукцию
завидовать будем,
переговорить.
завидовать будем. Но не за это он попал в иностранные агенты, конечно. Надо сказать, что неприятности у Караулова время от времени были раньше, когда он брал слишком много денег и не делал, или когда наезжал на тех, у кого есть слишком высокие покровители и так далее, и так далее. Но тут он ввязался, конечно, ввязался не туда совсем. У него же осенью прошлого года, когда мы были все заняты совершенно другим и слушали первое выступление Пригожина про тварей вонючих, и, конечно, шоу Шойгу Герасимов «Где патроны?», оно было гораздо интереснее, чем судьба этого, не хочу сказать слово журналист, этого, да, этого Караулова. Вот так вот, в этот момент Караулову проходили обыски в Москве. И все было жестко. И надо сказать, что если вот, например, прямо сейчас подойти к какому-нибудь отделению полиции, посмотреть на стенд, по идее, вы должны там увидеть портрет Андрея Караулова,
Да ладно.
и их разыскивает
Их
полиция.
разыскивают. Да ладно.
Аж я прочитала, что в начале 23-го года они появились. Они появились, их разыскивает полиция. Он объявлен в федеральный розыск после этих обысков. Так что
Так, погоди,
случилось?
он сейчас где? Где-нибудь отсиживается в Эмиратах или на
А,
Азорских
он в
островах?
Дубаях, он в Дубае,
Ага.
на излечении. На излечении, видимо, нервной системы. Ну, я не знаю, там чего еще можно там лечить в Дубае. В шале «Березка» или «Шато «Березка».
Избыток денег очень хорошо лечится в Дубаях. Один шопинг и
Да, очень
готово.
хорошо лечится избыток денег, там нормально, там хватит на несколько лет лечения. Так вот, что случилось. У него возбуждено, при этом, при всем, при обысках, при расклеенных портретах, их разыскивает милиция, у него объединены в одно дело о двух случаях клеветы.
Так.
Один случай лает на Никиту Михалкова. Он, конечно, бесогон, но все равно ради такого дела не стали бы такой шухер поднимать. Но второе – это Сергей Чемезов.
О, здесь вооружение в особо крупных. Так, а что с Чемезовым? Чемезов вообще фигура, у которой все стремятся денежку посредством шантажа забрать. Складывается такое ощущение.
А складывается такое ощущение, что он раньше давал.
Ты уверена?
А простите, а как? Вот если все к нему хором ходили, все каналы, которые этим грешат, да, и вдруг, значит, пришло к нему 10 каналов, из них 5 Собчак, да еще и Караулов, то есть такие все известные, известные, так сказать, пожинатели вот этого всего, они же не на пустое место пришли.
То есть ты хочешь сказать, что Чемезов этому дала, этому дала, этому дала, а этому не дала?
В какой-то момент сказал «ша». Или он научился открывать уголовные дела. Это же вот в свое время, я была страшно возмущена, например, когда разнообразные деятели оппозиционного толка начали подписывать письма по поводу того, что все плохие, а, например, Фридман хороший, олигарх Фридман хороший. Фридман, я просто по своей работе знаю, что Фридман был чемпион по открыванию уголовных дел в Российской Федерации. Чемпион! То есть никто и никогда не мог от него уйти вот просто так. У него всегда в Альфе работали чьи-нибудь жены, чьи-то дочки. В любой области, в любом крае, абсолютно по любому звонку открывались дикие уголовки, и люди не могли ничего сделать, и маленькие люди, и большие люди. То есть вот большего чемпиона, чем Фридман, я не знаю. А вот теперь Чемезов. Теперь Чемезов, видимо, он тоже нашел кнопку. Он нашел кнопку, которая сейчас активно давит, и вот все, вот это прекрасно у него получается.
В отношении Караулова иноагентство было использовано как инструмент сведения личных счетов, ну или бизнес-счетов.
Я думаю, да, что все-таки, видите, ну, по делу о клевете там проводить обыски и объявлять в розыск, но это все-таки высокий класс, тем более Караулов, но он такой все-таки человек не без связи тоже, он тоже не пальцем деланный. Он, конечно, ни по каким по своим влияниям не сравнится с Чемезом, разумеется, но какие-то вот проблемы подобного рода, типа уголовки с Никитой Михалковым, он, конечно, мог бы решить. А тут совсем другое дело. И я думаю, что Минюст, там, Чуйченко, ну это какой-то... Надо посмотреть, когда там именины у Чемезова. Вот, ну, это просто небольшой сувенир.
Политический труп Караулова, юридический труп Караулова – это подарок на день рождения Чемезова. Любопытнейшая, должен сказать, версия.
Именина, возможно, именина. Не знаю, там, когда там у нас Святой Сергей празднуется.
Так, все. Слушай, ты, да, ну понятно. Ты, конечно, змея в шоколаде должен.
На всякий случай, всех Серег с именинами.
Да. У нашей Манечки сегодня иманина. Оля, тогда серьезный уже вопрос. Вот у всех людей, допустим, те люди, которых объявили иноагентами, ну вот Борис Гребенщиков, да, он выступает очень успешно. Я помню, какие он в Кройцберге в Берлине собирал толпы на свой концерт.
Надо сказать, что он всерьез занимается благотворительностью.
А это бы входило в формулировку, почему он, собственно, иноагент, в частности, то, что он помогает Украине. Да скажи, пожалуйста, допустим, Гребенщиков берет в руки гитару и говорит: плевать, хотел я на ваше иноагентство. И все остальные, кто были объявлены в этом списке, говорят: мы за границей. Мы плевать хотели, что нас объявили иноагентом. Скажи, пожалуйста, такая позиция – это единственно возможная, это единственно умная или это все-таки не очень умная позиция? Меня интересует позиция и то, что может за этим последовать.
Смотря чего ты хочешь и какие у тебя обстоятельства.
Объясни.
Ну, здесь, конечно, лучший специалист – это медиа-юрист. Вообще наш вождь медиа-права – это Галина Арапова, которая все-таки каждый раз, прежде чем дать совет, вникает в ситуацию. Что у вас осталось дома? Кто у вас остался дома? Какие у вас есть подводные камни? И исходя из этого, она не то чтобы объясняет, почему вам, скорее всего, придется вешать плашку, или случай, когда вам может быть абсолютно наплевать.
Скажи, хорошо, давай
Здесь я все-таки
разберем.
желаю к ней.
Нет, все-таки я не прошу деталей, но прошу объяснить некий гипотетический кейс. Человек уезжает из России, у него остались детка, репка в виде машины, недвижка в виде квартиры с выплаченной ипотекой, там старушка-мама. Вот, и какой-то, возможно, еще источник дохода гонорар. Что с ним дальше будет происходить или что будет происходить с деткой и репкой?
Но вот когда есть возможный источник дохода, вот именно возможный источник дохода, на него тут же накладывается печать иноагентства. Если ты хочешь в дальнейшем как-то этим пользоваться, или даже если ты хочешь перевести это все там на жену, кошку, жучку, мышку, все-таки сначала это все переведи, закончи все эти дела, а пока ты все эти дела не закончил, а идут они ни шатко, ни валко, пиши ты эту...
Я знаю, как она называется, но
Да.
повторять в эфире не рискну.
Да. Пишите эту, ну,
Это
штуку.
лицу, скажем так,
Да,
переведем на
да.
нейтральный язык.
Да, пишите вот...
Лицо, которым не нужно щелкать без лишнего повода, да, скажем так.
Ну да, можно его там как-нибудь вниз поставить и так далее, но просто чтобы не придрались. Русь сидящая ставит, мы иноагенты, мы ставим эту штуку везде и повсеместно. Это, конечно, очень серьезно сказывается на просмотрах и то же самое. А вот мне наплевать, я ничего не ставлю никуда. Ну, потому что у меня обстоятельства таковы, что мне спасать нечего.
Хорошо, если человек не ставит плашку, раз, два, три, три главных последствия, которые могут последовать, произойти с его недвижимостью, оставшейся в России, с его доходом и с его родными.
Ну, собственно, доходы и недвижимость могут быть отсужены государством в его пользу, поскольку вот человек не отчитывается о покупке туалетной бумаги на доходы, полученные от этой недвижимости, например. Да?
А
Да?
человек должен отчитываться о покупках, даже если он живет в Дубае?
Ну, разумеется, разумеется. Считается, что это деньги он получает в России. Наворовали!
Понятно. Понятно. Спасибо большое. Оля, мы здесь сделаем небольшую паузу, но она действительно очень небольшая. Еще раз напомню, что вы смотрите канал «Ищем выход», что с вами программа «Особое мнение». Особое мнение сегодня высказывает Ольга Романова, правозащитница и мать-организатор, создатель «Руси сидящий», писатель, что тоже немаловажно. Меня
Да.
зовут Дмитрий Губин, и я еще раз, я и Ольга Романова. И куда кошка делась? Нет, нужно срочно назад. Мы все втроем напоминаем вам, что канал «Ищем выход» существует только благодаря вашей помощи. И материальной, да, можно переводить деньги, все способы в описании канала, и нематериальной, ваши лайки, ваши подписки, ваше обсуждение очень для нас значимо. Перерыв на 1 минуту, затем продолжим.
Здравствуйте, я очень кратко хотел вам рассказать о том, что у нас продолжается проект с Максимом Кузахметовым. Все так плюс. Обязательно заходите на страницу программы и смотрите этот исторический цикл. Мы, кстати, только что начали совсем новый. И, как помимо всего прочего, кроме всех программ, которые вы и так уже смотрели, мы запустили так называемые вечерние разговоры в 22 часа, в некоторые из будних дней, поэтому обязательно тоже следите за ними, подписывайтесь на уведомления нашего канала и присылайте нам имена тех, кого бы обязательно вы хотели бы увидеть в нашем эфире, потому что мы следуем вашим рекомендациям. За это вам спасибо, так же, как и за вашу поддержку, потому что мы принципиально отказались получать какие-либо гранты. Мы считаем, что Наш проект может существовать только при наличии интереса наших зрителей. И спасибо всем тем, кто присылает нам донаты. Сделать это очень просто. Вы знаете уже, что есть эти QR-коды. Можно отправить донат через Boosty, можно простым переводом на Сбербанк или Авангард по номеру телефона. Это правда нам очень важно. 200-500 рублей нам правда очень помогают. И мы пока продолжаем работать благодаря вам. Спасибо за это. А сейчас продолжаем эфир.
С вами каждый день.
Продолжаем нашу программу. С вами особое мнение, которое сегодня высказывает Ольга Романова, помогает ей Дмитрий Губин. Это я, если кто не понял. И вы смотрите, разумеется, канал «Ищем выход». Оль, еще новости, они долгоиграющие, хотя произошли вот только что. Это продление ареста Евгения Берковича и Светлане Петричук, то есть автору пьесы и непосредственно режиссеру, о чем, да, о чем уже кто только не сказал. Там есть одна особенность. Дело в том, что суд удовлетворил ходатайство Следственного комитета о продлении заключения под стражей, несмотря на выводы Центра Минюста, который назвал проделанную экспертизу по их делу, по тетральному, по новому тетральному делу, ненаучный, заявив, что такой науки, как деструктология, один из авторов которых был, собственно, экспертом привлечен, вот, ее вообще не существует. Это что-то новенькое или это что-то старенькое?
Это новенькое, знаешь почему? Потому что антисемитизм. Там прозвучал антисемитизм, что действительно этот придурок, деструктолог, да, я иначе...
Это ты сказала, да.
Это я скажу еще разочек. Допускал, ну, а как я могу назвать, это самое мягкое, как я могу назвать человека, который допускает российские, нацистские, фашистские, антисемитские высказывания.
Что ты он, его можешь назвать человеком, который такие высказывания допускает. Тогда это будет нейтрально.
А с чего это должно быть нейтральной?
А это твое особое мнение, это можешь
да,
не быть.
Да, 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 да. Я добавлю, этот мерзавец, который допускает антисемитские высказывания, а они могут быть, в принципе, любые, но античеловеческие, но он допускал именно антисемитские, они просто очень ловко убрали из дела именно антисемитизм. А на антисемитизм по-прежнему Путин реагирует достаточно нервно. Все-таки, если учесть
да.
Ротенбергов и так далее, они просто убрали вот это, чтобы не было апелляции, что, ребят, ваше дело вот это вот все антисемитское. Они просто это убрали. Вот, собственно, и все. А теперь на основании чего они собираются судить дальше Женю Беркович и Светлану Петричук, совершенно непонятно, потому что обвинение строилось на этой экспертизе. Но, с другой стороны, кому это мешало? Нас же уже проинформировали о том, что законы не скрижали Моисеевы. И
идите... А ты имеешь в виду Симонян высказывание?
Нет, что они скрижали Моисеевы, нет-нет-нет.
А нет, Симонян сказал, что целесообразность важнее закона. Вот в чем был смысл ее высказывания.
Ну, не скрижали Моисеева, это ее, собственно, высказывание. «Идите лесом» равно, ровно, ровно оно же. Это просто нам сказали, что будут сидеть, будут сидеть. И, конечно, очень трогательное. Я не знаю вообще, как...
Твой может... прогноз, они им дадут срок?
Да.
Сколько? Прости, это жуткий вопрос, но сколько?
Надо слушать дело. Я, честно говоря, просто боюсь это произносить, потому что, например, Светлана Петричук, это ее релокация в Германию, Русь, сидящая...
Где ее муж живет, да?
Да, Русь, сидящая, приложила руку, это были наши письма поддержки в МИД и все такое. И, конечно, это для нас был шок. Ребят, пожалуйста. Пожалуйста, кто уехал из России по гуманитарной визе? Это эвакуационная виза, это эвакуация. Не надо возвращаться, не надо возвращаться. Это очень плохо. Вас только за это могут задержать. Не делайте этого. Надо возвращаться, забрать кошечку, полить цветы, обнять маму. Понятно, что очень хочется, понятно. Кошечку вам привезут ваши друзья, которые тоже получат гуманитарную визу. Не надо. Есть волонтеры, которые все-таки возят, отправляют. Есть специалисты, есть приюты, которые этим занимаются. Вы воссоединитесь. Маме, дай бог здоровья, да, она доживет до конца Путина. Вне всякого сомнения, есть скайп, вы обниметесь. По скайпу, ну да, это не то, не надо возвращаться. И то, что сказала Женя Беркович на последнем заседании, ну я не знаю, это выворачивает кишки, разрывает сердце, безусловно. Он сказал, что все, что я хочу, это обнять своих детей. И, собственно, что мешает ей сидеть дома, обнимать своих детей? И как судья говорит, ладно, экспертиза не надо, это не надо, она будет сидеть в тюрьме, дети, черт с ними. Сказала, что я написала веселую речь, но когда я увидела своих родных, я не смогла это произнести. Это какая-то такая степень жестокости. Ведь Женя Беркович не была политическим деятелем. Женя Беркович – человек искусства. И мне кажется, это вот даже неправильно это говорить, что это новое театральное дело. Это вообще новое дело. И оно не театральное. Совершенно же понятно, что не за спектакль. За стихи, за антивоенную позицию, за веру в Россию.
Оль, я хотел бы уточнить одну очень важную вещь. Довольно многие люди, мы с тобой не исключение, пытаются рационализировать ужас, то есть найти некую логику, пусть даже у ужасных вещей. Но, грубо говоря, почему Сталин убивал людей из НКВД, с одной стороны, секретарей обкомов и писателей? Потому что Сталин боролся с возможными альтернативными властителями дум. Неважно какими, административными, силовыми, или духовными. Но иногда это не действует. Есть люди, которые считают, что когда мы сталкиваемся с ужасом, нужно просто принять, что это ужас, и у него нет человеческой логики. Если ты входишь в чумной барак, у чумы нет человеческой логики. Не нужно объяснять, почему человек заболел чумой. Он заболел чумой, потому что при контакте заболевают чумой. Точка. Вот не пытаешься ли ты рационализировать? Не пытаешься ли ты найти мотивы, по которым власть борется, допустим, с Петрищук и Беркович? А власти наплевать абсолютно. Она чумной барак.
Понимаешь, власть – это, конечно, на самом деле не руки Брадобрея, а никак нет. Власть вообще не руки и не Брадобрей, она не имеет лица, не имеет логики. Люди имеют логику, имеют лицо и фамилии. И, знаешь, приелся, конечно, термин, и он, по большому счету, уже мало что значит расчеловечивание. Но вот конкретные люди, имеющие конкретную фамилию, а ведь очень многие из них, там, женщины, у которых тоже там есть дети, и они принимают решения. Вот это вот на самом деле очень страшная вещь. И, если честно, возвращаться или жить в стране, где действуют люди без логики, да, без логики, которые себя полностью сливают с властью, считают, что раз могут, то да, и почему нет, пусть сидит, тюрьма не санаторий, в конце концов, ничего, молодая, посидит, выйдет. Ну, я не знаю. Да, нет логики. Да, нет логики. Самое ужасное, это, конечно, возникающее чувство беспомощности, глядя на это, когда Внутри все кипит, а ты опускаешь руки, ну, да, ничего сделать нельзя, ничего, ничего нельзя сделать. А люди, которые могут что-то сделать, могут, они делают только хуже, хуже и хуже, потому что могут, потому что могут. Ну, правда, но не Сталин же всех пересажал и расстрелял. Когда мы приходим в октябре к памятным камням и зачитываем списки, мне ни разу не досталось, никогда вот за десятки лет, что я хожу к этим камням, мне ни разу не досталось ни одного начальника. Ни разу. Все время попы, кузнецы, бухгалтера, инженеры. Никогда, ни разу. Пару раз достались рядовые чекисты.
Тогда, извини, уточнение одно. Обычный человек, который говорит, ну, раз президент принял решение начать специальную военную операцию, он даже слово «война», как Пригожин, этот простой человек, не произносит, значит, так надо. Вот человек такой искренне верящий. При Сталине он был все равно под угрозой, просто потому что шел большой террор, а большой террор он не разбирал, во что верит этот человек. Сегодня такие люди, искренние, ну, не борцы за Путина, тебе-то понятно, что рискуют. А просто люди, которые принимают, вот жизнь такова, какова она есть, и более никакова. Они в России, с твоей точки зрения, тоже под угрозой? Или это все-таки не сталинское время?
Нет, конечно, не сталинское. Не бывает два раза подряд сталинских времен. Это путинское время, оно другое. Оно, конечно, другое. И
Риск есть?
с другой логикой репрессий, конечно, есть. Конечно, есть. Мы же, я-то вижу просто по последствиям. Я вижу какие-то там подразделения в частных военных компаниях и подразделения Министерства обороны, куда идут воевать осужденные там мэры городов. Но они, конечно, не идут воевать. Они там вполне себе числятся, чаще всего. Но они же тоже стучат себе пяткой в грудь, не виноваты мы. Хотя они тоже проводили этими руками, кто-то чего-то с кем-то не поделил. Слушайте, тот же самый Краулов. Он жертва репрессий. Вот она жертва репрессий, Андрей Краулов. Не на того напал, на Чемизова. А не надо было, достаточно было Михалкова. Вот жертва.
Хорошо. Оль, тогда хочу еще один кейс разобрать, потому что, обрати внимание, у нас, кстати, я к этому не готовился, проходит тема, что делать, приезжать, уезжать, уехал, возвращаться или нет. Давай, я очень хочу, чтобы ты разобрала еще один кейс. Вот смотри, сегодня 3 июля в Головинском райсуде Москвы пройдет второе заседание по уголовному делу главы правозащитного центра «Мемориал» Олега Орлова, которого обвиняют в повторной дискредитации российской армии, ему грозит 5 лет лишения свободы. Одновременно сайт «Медуза», на котором я это прочитал, опубликовал очень интересный подкаст, в котором говорится о делах и адвокатов, специализирующихся на правозащите, скажем так, которых лишают статуса адвоката, которых сажают, которых преследуют и так далее. Это было при Брежневе, когда адвокатов, занимающихся политическими делами, их либо сажали, либо их вышвыривали из страны. Это был симпатичный вариант. У меня вопрос. Как быть сегодня правозащитником России? Есть три традиционных варианта поведения в стрессовой ситуации. Бежать, лежать и драться. Что бы ты посоветовала?
Ты знаешь, я буду очень аккуратна в ответе, потому что организация «Русь сидящая» существует в России. И у меня, слушайте, большой штат сотрудников, которые работают каждый день в России. Поэтому я очень плохой здесь советчик. У меня есть какие-то свои методы против Кости Сапрыкина. Но я бы не хотела бы их озвучивать публично, чтобы люди, которые борются с Руси сидящие, понимали, как мы выживаем. Я могу говорить именно про правозащитных адвокатов,
Да.
потому что это чуть-чуть все-таки другое. Все-таки это люди более свободные, у них нет за спиной большой организации. Хотя, например, у Ивана Павлова она была. Человек, который защищал, например, Ивана Сафронова, обвиненного в госизмене, и его компания, которая тогда называлась «Команда 29», а потом «Первый отдел», Ведь благодаря им мы знаем, что содержится в этом деле, а это закрытое дело о госизмене. Благодаря им мы знаем, например, что в одном из томов просто подшиты чистые листы, например. И мы знаем сумму, которая вменяется Ивану Сафронову, за которую он продал родину. Это гонорар. Это гонорар за публикацию, которая, собственно, была 240 с чем-то там евро. Вот этот гонорар и пустые листы – это все, что есть в этом деле. И мы знаем это благодаря тому, что адвокаты рассказывали, что там есть. И они все, большая команда, были вынуждены уехать, и их лишили статуса адвокатов. Совсем недавний случай, конечно, это адвокат Вадим Прохоров, адвокат Бориса Немцова, адвокат Ильи Яшина и адвокат Владимира Карамурзы, благодаря которым мы знаем, что было в этом закрытом деле. Как прокурор встал и сказал, показал картинку из Фейсбука, ну, аватарку Владимира Карамурзы, где фотография Бориса Немцова и рядом Владимир Карамурза, и Немцов показывает что-то вдали, протягивая руку, показывает, вот там ограждение, или там менты, или там идет другая колонна, или посмотри, собачка бежит, ну, я не знаю,
а что. А его обвинили, что он призывает идти на Кремль, грубо говоря.
Нет, прокурор сказал, что это Зига. Что это
фотография? Да, ну, то же самое, да. Идеологически идти на Кремль.
И рядом стоящий Карамурза, типа, это одобряет. Это в закрытом заседании из-за того, что Вадим про это рассказывал, Вадим Юрьевич, мы об этом знаем, и он даже не смог остаться на оглашение приговора, вынужден был уехать из страны. И сейчас он в Европе. Я думаю, что более или менее та же участь ждет очень многих адвокатов. Вот сейчас мы с вами каким-то образом следим за делом Навального, которое рассматривается даже не, оно не просто закрыто, оно закрыто еще и в тюрьме. Как мы с вами узнаем о том, что там происходит? Ну как? Конечно, через адвокатов. Они рискуют очень сильно. Очень
Но
сильно.
Но ты не ответила на вопрос. Что делать, когда человек решает быть героем, тут понятно. Мы им восхищаемся и ужасаемся, то, что сами не могли бы жить так, как он. В этом эффект героизма и подвижничества. Но как быть, если человек говорит, я просто хочу выполнять профессиональную работу?
Если уезжать? Ты выполняешь профессиональную работу, если ты выполняешь свой долг, ты идешь до конца и да, оцениваешь свои риски и... Насколько я знаю, насколько я разговаривала со всеми адвокатами, кто принимает участие в этих делах, они все равно ждут, они, в общем, стоят на платформе и следят за расписанием, когда будет последний поезд, в который они могут войти.
Ну, это понятно. Это эффект игрока на бирже. Он считает, что он успеет спасти в последний момент средства. И это рискованная игра. Хорошо, Оль. Тогда, прости, пожалуйста, еще один очень важный вопрос. Это по поводу уехавших. А что, допустим, человек уезжает в статусе правозащитника. Он на что должен рассчитывать? На то, что ему придется работать курьером по доставке пиццы? Или он сможет перенести свои знания, допустим, на немецкую почву? Ну вот если быть честным абсолютно.
Знаешь, это бывает по-разному. Это бывает по-разному. Конечно, в первое время в эмиграции тяжело абсолютно всем. Ну, если ты, конечно, не упер с собой пару стоимости там, свечных заводиков, то, ну, конечно, всем тяжело. Естественно, и язык учить, и внедряться в это во все. Ну, слушайте, я, например, смотрю на объединение муниципальных депутатов.
Да, которые очень активно проявляют.
Порядка 100 муниципальных депутатов с семьями, они здесь. А это люди, которые привыкли к действиям. Вообще они собираются, например, внедряться в немецкую политику. А на место...
Да, это очень хорошая идея. Да, да.
И с российским паспортом делать. Слушайте, сейчас очень многим организациям, вот хотя бы Руси сидящие, мы зарегистрированы сейчас в Берлине, мы Ферайн, то есть мы фонд русского...
Добровольное объединение граждан.
И нам, например, очень нужна сейчас там адвокатская работа, юридическая работа по сравнению немецкого УИК и русского УИК, да, то есть какие-то исследовательские вещи. Естественно, нам нужны по этому поводу юристы, мы уже с ними работаем, разговариваем, мы знаем русских юристов, конечно, в русском уголовно-исполнительном кодексе разбираются русские юристы, никак не немецкие, разумеется. И нам нужна их работа, нам нужны их выплатки.
Оля, понял. Если это даже считать прямой рекламой, то я присоединяюсь. Прокрутите
А
этот
знаешь,
мотив
какая сейчас самая
еще раз.
дефицитная специальность в Германии? Одна из самых
Какая?
дефицитных. Это специалисты в Hausverwaltung. Сейчас это вообще дефицитные люди. И
Переведи.
Домоуправление. То есть даже в Берлине сейчас дефицит вот этих вот управляющих компаний, которые занимаются домом. А
Все
кто
ясно.
эти люди?
Остап Бендер сегодня бы в Берлине не пропал, при условии, если бы он переквалифицировался в
Это
управдома.
юристы, конечно, это юристы, это не адвокат, это юристы такого общего плана. То есть на самом деле надо выучить язык. На
И
уровне
понять,
B1 хотя бы,
а
да?
общая логика юридическая у тебя есть.
Конечно,
Я понял.
конечно.
Оль, пока не забыл конкретный момент. Вот тот же подкаст «Медузы» говорит об одном случае, и ты его знаешь, когда правозащитники, адвокаты, помогали своим подопечным бежать из России. Подкаст «Медузы» утверждает, и, видимо, это действительно так, что это конфликт между действиями и профессиональной адвокатской этикой, что адвокат так поступать не должен. Что думаешь ты? Оправдано или не оправдано, когда адвокат помогает своему подзащитному скрыться от следствия и, видимо, полузаконным или вообще незаконным путем уехать из России?
Я считаю, что если это дело абсолютно незаконное, если это дело политически мотивированное, то в этом не то, что нет греха, а это единственное, что, наверное, может посоветовать, в том числе адвокат. Если адвокат советует это серийному убийце, я как бы категорически против.
А если дело политическое, то да. Но, Оля, здесь ты смыкаешься, опа, мышеловка захлопнулась. Ты смыкаешься с Симоньян, которая говорит, что целесообразность, она выше закона.
Дело не в целесообразности, она про целесообразность, а я про спасение человеческой жизни.
Хорошо, принято. И еще один очень важный момент, не считая того важного момента, что вы не просто смотрите канал «Ищем выход», вы не просто смотрите программу «Особое мнение», вы не просто слушаете и смотрите «Особое мнение» Ольги Романовой, но и в том, что ваша помощь очень необходима каналу, помощь любая, в том числе прямой поддержкой, лайки, подписки, рекомендации друзьям и так далее, и так далее. Поверьте, это реально здорово помогает. Есть один очень важный момент. Он теоретический и он глобальный. Владимир Пастухов, юрист, коль уж мы говорим о юристах, человек, который вынужден был бежать из страны во время дела Магнитского и вследствие дела Магнитского, он в своем телеграм-канале только что публиковал следующее рассуждение. Тому, кто придет на смену Путину, причем каким угодно беззаконным путем, но, например, Пригожин, ему придется устанавливать, я цитирую Пастухова, правосудие для своих. Почему? Потому что у него не будет ни опыта Путина, ни авторитета Путина для решения вопросов. Он не может быть авторитетным решальщиком. А значит, ему необходимо внедрять некую независимую систему, повторяю, только для своих. Он приводит пример, что Пиночету в Чили пришлось устанавливать честное правосудие для иностранных инвесторов. А дальше продолжает Пастухов. И опять я его уже цитирую. Правовая система, не успеешь оглянуться, как уже пускают корни. Твоя оценка этого рассуждения и твои возражения, если тебе доводы Пастухова не показались убедительными.
Но это старое доброе друзьям все, врагам закон. Естественно, любая перетряска.
Нет, нет, здесь другой. Здесь своим закон, а врагам все. Нет, ты не передергивай, пожалуйста, Пастухова, у него другая логика.
Любая перетряска власти будет требовать новых правил. Новые правила будут так или иначе на каких-то, извините за выражение, по-прежнему скрижалях. Временных скрижалях записаны. Потому что правила такие. Ведь почему сейчас очень многие недовольны Путиным, я имею в виду вот это вот пресловутые тысячи семей, которые управляют Россией. А потому что правил нет. И когда у тебя проблемы, ты совершенно не понимаешь, тебе к ментам бежать, к ФСБ тебе бежать, к Пескову, там, к Чемезову. Дайте правила. Дайте арбитров, а их больше нет. И Путин тоже не арбитр. А получается, что просто ну кого сожрали, того сожрали. И не отбился, так не отбился. Нет правил никаких больше. Вот тот же самый Пригожин, это же бои без правил. А Навальному закон про терроризм. Вот он террорист, пока сел в тюрьме, вот он вот там вот
Ну, то есть
наворотил.
Навальному беззаконие в упаковке закона, скажем так. Ну, то есть ты согласна с Пастуховым, что тот, кто заменит Путина, вынужден будет хотя бы для своих устанавливать некие правила, а потом эти правила, вторая часть Пастухова, что эти правила затем могут вообще по всей стране как борщевник прорасти.
Слушайте, а новая метла в наших ситуациях, в нашей ситуации, в наших условиях, новая метла, любая новая метла, любая, даже самая неприятная, она первое время будет приносить пользу, поскольку пока устанавливаются новые правила и снимаются старые, ну то есть какие-то вещи будут сломаны. Я прекрасно понимаю вот это вот, на самом деле, отвратительное. Привычка очень многих западных политиков, которые мы прекрасно видели 8 дней назад, в ту субботу, когда случился мятеж Пригожина, что «Ой, Пригожин, он бандит, сейчас он ядерное оружие захватит и будет тут налево-направо». Но Путин все-таки, ну, мы уже знаем, что он, может, и не будет там, он может его за ушком почесать. Слушайте, его чесали за ушком 23 года. И что? И что? Хватит его чесать за ушком, все, он сделает все, что угодно. Он завтра взорвет Запорожскую атомную станцию или кинет атомную бомбу на Киев, а то и на Варшаву. Кто его знает? Или на Вашингтон? Никто не знает. Кто-нибудь может дать руку на отсечение, что он этого не сделает? А условный Пригожин или условный, я не знаю, Петр Петрович Петров, он все равно пока будет окапываться и пытаться удерживать власть. Слушайте, ему будет не до Украины. Ему будет не до ядерной бомбы. Ему будет вот как раз устанавливать правила, свои новые правила и систему опознавания свой-чужой. Вот этих вот путинских уже не надо, а вот надо своих, а этих надо держать подальше, а этих поближе. И действительно какое-то время страна-то выдохнет при любой
Интересно.
новой метле.
Интересно. Оль, и еще у нас совсем немного времени до конца эфира, буквально минута. Мы сегодня очень много говорили о невозвращенцах и о том, почему многим людям нужно уезжать и не нужно возвращаться. Но на наших глазах набирают силу возвращенцы, люди, которые уехали, прожили вот там год после начала войны или после объявления мобилизации или меньше, и они сейчас возвращаются. Я не спрашиваю, как ты оцениваешь этих людей, ясно, что ими ведут разные мотивы, но скажи, пожалуйста, назови три главных риска, которые могут, с твоей точки зрения, ждать возвращенцев, когда они уже вернутся.
Самый главный риск принять правила игры, и расчеловечиться, и стать вот этим вот путинским гумусом, что ради спасения себя, своей семьи, своей собственности, своих родных подстроиться под правила игры и потерять на самом деле то, что нам дорого. Не знаю, совесть, мозги и так далее. Я не говорю про то, что у оставшихся их нет, а у уехавших они есть. Конечно, нет. Конечно, нет. Но цена компромисса бывает очень разная. Очень разная. Очень важно для себя эту цену осознать и пытаться сохраниться. Это риск номер один, номер два и номер три. Просто перестать быть нормальным, хорошим человеком, с которым мы можем построить попытаться какую-то другую нормальную страну. Может, очень скучно.
Оль, спасибо большое. Спасибо, что напомнил. Это, кажется, непопулярно, что есть вещи, которые поважнее денег, и которые за деньги не купишь. Хотя много людей, которые считают по-другому. Ольга Романова, правозащитница из Берлина, сегодня была гостем программы «Особое мнение» в канале «Ищем выход». Меня зовут Дмитрий Губин. Я благодарю Ольгу. Оль, спасибо, правда, безумно. Мне самому было. Некоторые вещи были очень неожиданны. Благодарю Ольгу Романову, благодарю всех, кто нас смотрел и
Спасибо.
слушал. Желаю удачи. Счастливо.